Обычно 1 сентября – это суета, подготовка к походу в школу. Спасибо большое. С учетом непривычки рано вставать, да, после 3 месяцев каникул, это означает, что кто-то опаздывает, кто-то еще не проснулся и так далее. Это множество букетов цветов, которые там готовятся с вечера или не готовятся, с утра бегают, покупают. Дети все с этими шуршащими цветами. Это радость встречи с одноклассниками, которых 3 месяца не видели, да, и вот по которым уже соскучились. Дети, на самом деле, 1 сентября – это прекрасный день, когда дети еще скучают по школе, да, скучают по классам, по одноклассникам. Вот, это тесная линейка, на которой родители первоклассников пытаются сфотографировать, просунуться куда-то, чтобы вот своего ребенка увидеть, сфотографировать с лучшего ракурса. Это затянутая речь директора школы, заучи, представители администрации и ожидания, когда наконец-таки это все закончится и можно будет уйти. Вот. Поэтому традиционно в этот день мы привыкли слушать проповедь директора школы. Да? Вот. И сегодня я буду исполнять обязанности директора школы и буду говорить, обращаться к детям. Обычно у нас есть детская проповедь. У меня будет не совсем детская проповедь, не совсем взрослая проповедь. Такая детская проповедь для взрослых. Дети, можно так? Сегодня по случаю 1 сентября. Вот. Я, конечно же, не директор школы, даже не воскресной, но сегодня хотел бы коснуться темы детей, детей в церкви. Дети – это тоже церковь. Это то, о чем бы я хотел сегодня с вами поговорить. И давайте вместе откроем очень интересные события, которые и дети прекрасно знают, и взрослые. Книга «Исход», 10 глава, прочтем несколько стихов. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, кто же и кто пойдет? И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему. Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы сегодня... так как вы сего просили, простите, и выгнали их от фараона». Конечно же, это известная история. Дети, чем закончилась эта история? Отпустил фараон? Через 10 казней, да? Дело в том, что это уже не первое, поэтому уже не 10 осталось. Да? Поэтому осталось еще немножко. Да, ну да, в целом правильно. Вы знаете... Я не первый день в церкви, уже не первый день служитель церкви, и очень часто сталкиваюсь с тем, как родители объясняют отсутствие детей в церкви. Ну, то есть, вот встречаешь родителей часто в церкви и спрашиваешь, а где ребенок, да? И родители объясняют необходимостью подготовки к экзаменам, подготовки к поступлению, разбора домашних заданий и так далее. У ребенка крайне высокая нагрузка. Это принципиально влияет там, на всю жизнь и так далее. У меня встречный вопрос. Кто определяет загрузку ребенка? Кто определяет, что нужно делать ребенку? Сколько будет уроков? А когда ребенок будет делать уроки? Кто определяет? Чем ребенок занимается в субботу? Чем занимается по вечерам, днем? Кто отвечает за то, чтобы помочь ребенку спланировать время, сделать вовремя все уроки, чтобы оказаться в церкви? И самое главное, что имеет большую роль и влияние? Образование человека, его карьера или же отношения с Богом? Все, конечно же, знают правильный ответ. Это как в случае с Белочкой. Да? Вот дети знают, что очень похоже на Белочку. Очень похоже, вернее, на Иисуса, очень похоже на белочку, но правильный ответ – Иисус Христос, да. Но в большинстве случаев, с которыми я сталкиваюсь, люди поступают наоборот, несмотря на то, что знают правильный ответ. Это члены церкви, крайне верующие люди. И в этот момент люди принимают решение, что вот прямо сейчас образование ребенка важнее, чем церковь и отношения с Богом. И вы знаете, мы, конечно, можем сейчас здесь много говорить, но дети, они очень хорошо считывают родителей. Они очень хорошо считывают вот эти какие-то понятия, которые не проговариваются, но которые есть вот в жизни, которые висят в воздухе, которые понятны из решений взрослых. Это очень понятный месседж для детей. Они очень легко это считывают. Проходит какое-то время, и ко мне подходят эти же уже родители и просят помолиться за этого ребенка, который уже стал подростком или молодым человеком, девушкой, и теперь не хочет идти в церковь. Просят пообщаться, поговорить, чтобы этот человек пришел в церковь. Но вопрос в том, что этот человек уже сформирован. В том, что какие-то определенные принципы сложились в жизни этого человека, и человек живет уже по этим принципам. Этот взрослый ребенок знает, что церковь – это что-то необязательное, второстепенное, а есть первостепенное – образование, работа, отдых, быт и так далее. Друзья, и поэтому очень важно, что мы в ответе, чтобы дети не остались в этом грешном мире. Мы в ответе за то, чтобы вывести детей из этого Египта. Как мы сейчас прочитали, фараон не хочет отпускать детей из Египта. По весне мы с вами как-то уже касались этой темы, касались того, что фараон не хочет отпустить в целом народ Божий. Но в этом отрывке мы видим очень важный посыл, что фараон не хочет отпускать детей. Конечно же, здесь глубокий символизм Бог заложил в эти события, и это одна из стадий борьбы с фараоном. Нельзя оставлять детей в этом мире и одним идти в церковь. Нельзя. Более того, проходит какое-то время, и человек и сам потом пропадает из церкви. Потому что есть нужда помогать детям, внукам, потом есть зависимость от детей, в том, что уже сложно ходить, дети должны помочь, привести и так далее. И в итоге в этом духовном Египте остается вся семья. Если обратить внимание на историю с фараоном, если посмотрим первично в 10 стихе, что говорит фараон. Он говорит, зачем идти с детьми? А уже в 11 стихе говорит, что пусть пойдут кто? Только мужчины. Кто был в израильском народе? Только дети и мужчины, да? Женщины еще были, да? Были женщины, наверное, были пожилые люди, были матери, да? А потом выясняется, что вот в таком составе мужчинам и нет смысла выходить из Египта. Если останутся дети, то останутся и женщины, останутся и старики, и в итоге останутся и мужчины, и все останутся в Египте. Это такая тактика духовного фараона, который не хочет отпускать нас из этого духовного Египта. Вы знаете, в Советском Союзе точно так же не разрешали благовествовать детям, не разрешали детей приводить в церковь. Если хотите помолиться, да сколько угодно ходите в церковь, но вот детям нельзя. Почему так? Непростые такие исторические параллели, да? Но так не должно быть. Мы должны бороться за своих детей с раннего детства. Мы должны бороться за свои семьи. И в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 14 стихе сказано. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вообще в этом стихе очень интересно. Вначале говорится про мужа, про жену, а потом неожиданно раз и про детей. Иначе бы дети ваши не были, были бы нечисты, а теперь святы. То есть даже в наполовину верующей семье, то есть в семье, в которой есть верующий и неверующий родитель, то верующий человек, проходя через процесс освящения, освящаясь через общение с Иисусом Христом, через общение с Богом, как бы проходит через этот процесс не один. Даже неверующий супруг и дети проходят с ним через этот процесс. Это очень интересно. Друзья, здесь говорится о том, что даже в неполностью верующей семье, да, в семье, где есть неверующий супруг, верующий супруг, освящаясь, освящает и супруга, и детей. Как это происходит? И, конечно же, это очень интересно. Это огромная радость, когда этот процесс достигает успеха. Процесс освящения. И более того, вы знаете, в нашей церкви есть такие примеры, когда этот процесс увенчался успехом. Помните историю, Павел говорил, что не так много людей осталось, но многие помнят еще Галину Ивановну, помнят Леонида Моисеевича, который не был сначала в нашей церкви. Она ходила в церковь, а потом за ней в церковь пришел ее супруг. Вспомните историю Раисы Григорьевны, Александра Михайловича Андреевых. Множество молитв, долготерпения, и теперь Александр Михайлович вместе со своей супругой и с их большой семьей трудится вместе во славу Божию. И каждое утро в нашей церкви он публикует текст из рубрики «Коротко из Библии». Каждое утро он организовывает братскую молитву. Друзья, борьба с фараоном, с духовным с фараоном имеет смысл и приводит к духовному успеху. Она непростая, она сложная, но этим надо заниматься, потому что Бог победил этого духовного фараона, который не хочет отпускать детей, который не хотел отпускать детей тогда и который хочет, чтобы дети остались в этом духовном Египте. Друзья, идите в церковь, идите с детьми. Это очень важный вопрос, это ключевой вопрос, потому что мы в ответе, чтобы дети не остались в этом грешном мире. Это первое, о чем я хотел бы поговорить. Второй момент. Мы, взрослые, имеем ответственность за направление детей ко Христу, детей и подростков. Кажется, что в принципе это одно и то же. Если дети не останутся в Египте, если дети не останутся в греховном мире, то значит они как бы уже и идут ко Христу. В Египте оставлять нельзя. Но даже если мы не оставили детей в этом духовном Египте, не факт, что дети дошли до Христа. Вот в чем дело. В Евангелии от Марка, 10 глава, 13-16 стих, мы читаем историю тоже про детей. Дети, помните эту историю? Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. И что дальше было? Приносили к нему, то есть к Иисусу Христу, детей, чтобы он прикоснулся к ним. И что было дальше? Кто помнит? Да, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им. Иисус вознегодовал. Да, как часто в Библии говорится, что Иисус вознегодовал. И сказал им, пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Вообще, по каждому отрывку, который мы с вами прочитаем, можно 10 отдельных проповедей сказать. Но мы так с вами вот... Сегодня как речь на 1 сентября такая всеобъемлющая. То есть к Иисусу Христу приводят детей, а ученики не пускают их. Потому что здесь... Что здесь? Почему ученики не пускают? Дети, как вы думаете? Что там такого важного происходит? Как вы думаете, почему ученики не пускали детей? Потому что там взрослые разговоры, потому что тут, понимаете ли, идут серьезные разговоры, здесь нагорные проповеди проповедуются. А вы тут со своими детьми, которые шумят, которые все... Мы, конечно, смеемся над этой историей. У нас вот тут дети, да, тут... У нас же не так, вот дети тут ходят, да, дети тут кричат, там то все пятое, десятое. Тут у нас что-то не за кафедрой дети. Поэтому нам кажется, что для нас это вот абсолютно неприменимо. Это же не наши реалии. Мы-то пускаем детей. У нас дети на передних рядах сидят, да? Вот. А во время выступления детей там, на Рождество, на Пасху, на жатву, это прям звездный час для детей. Да, у нас, когда детская проповедь, тут детей что-то не фотографируют, а когда вот праздники, тут вот все прям с телефонами вот так вот, что тут, никто не видит, что тут происходит. Да, проще в трансляцию увидеть, что тут происходит, да, когда дети тут выступают. Потому что все хотят увидеть, сфотографировать детей, потому что дети в центре. Но если посмотреть немножко по-другому, то даже в наших церквях, в нашей церкви, дети остаются немного в стороне. Даже с точки зрения нашей общей евангельской культуры есть в церкви кто? Члены церкви. Есть кто? Прихожане и все остальные, да. Вот дети с этой точки зрения попадают в какую категорию? В категорию всех остальных. Да? То есть есть члены церкви, которые составляют церковь, и есть все остальные. Даже взрослые дети верующих родителей, которые могут самостоятельно принимать решения, которые ходят в церковь, попадают в эту категорию все еще этих всех остальных. Из-за этого в целом дети оказываются в стороне. В этом плане, как недавно говорил брат Сергей, в православии детей... с раннего детства крестят, и они уже формально являются частью православной церкви. Поэтому вот в голове даже у православных интересно, да, вот это как-то для нас необычно слышать, что православные впереди нас, вот в этом, в определенном смысле, духовном плане. У них нет такого барьера. А у нас есть такой барьер, что вот есть члены церкви, и есть все остальные, в том числе и дети. И вы знаете, на самом деле этих барьеров у нас много в отношении детей. Действительно, потому что дети еще не серьезные, дети еще не понимают, дети еще не могут принимать серьезных решений, дети еще мешают, не умеют шепотом разговаривать, детей лучше увести, чтобы не мешали и так далее. И вы знаете, важно, чтобы дети были не просто в церкви, важно, чтобы дети жили жизнью церкви. Прислушивались к проповеди, прислушивались к тому, о чем мы говорим. Чтобы мы говорили для детей, чтобы мы говорили не только для взрослых, но и для детей. Когда вы сидите рядом с ребенком, неважно, ваш этот ребенок или нет, отметьте для ребенка какие-то важные моменты из проповеди. Попросите нарисовать что-то из проповеди, чтобы ребенок на понятном для него языке зафиксировал то, что он слышит. Вы знаете, иногда, когда мои дети пишут какие-то конспекты по проповеди, это бывает очень интересно и очень обличающе. Вот. Конечно же, да, для ребенка может быть тяжело сидеть и слушать 2 часа, но, вы знаете, для маленького ребенка действительно очень тяжело сидеть и слушать 2 часа. Но к этому нужно приучать. Нужно приучать дома изучать Библию, когда читаешь историю там, про меннонитов, которые с детьми целый день сидели без всякой воскресной школы и изучали Библию, думаешь, а как же там дети? Как там дети сидели весь день? Сидели и изучали Библию с самого утра и до самого вечера с перерывом на обед. И это, конечно же, говорит о том, что детей можно приучить к тому, чтобы дети изучали Слово Божье, чтобы дети вместе со всей церковью вникали в Божье Слово и прославляли Бога. В противном случае, когда дети заканчивают воскресную школу, они действительно не могут быть в церкви. Они не привыкли быть в церкви. Потому что одно дело там 2 часа в церкви, из которых час нужно претерпеть, потом пошли на воскресную школу, где игры, конкурсы, песни, краткие яркие уроки, презентации и так далее. А на богослужении потом раз и неожиданно другое. Тут еще важный момент, конечно же, что нужно выстраивать 2 эти стороны, и воскресную школу, и в целом богослужение, чтобы тоже дети могли интегрироваться в церковь. Изменяя, естественно, не только воскресную школу, но изменяя богослужение, и нашу литургию, и так далее. И вы знаете, как-то мой папа Михаил Викторович принял крещение в 12 лет. Но интересно даже не это. Интересно то, что он еще в 11 лет подходил и просил помочь принять ему крещение. Вот. И его отшили успешно в этот момент. И люди, ответственные за церковь, они не просто его отправили и сказали: «Мальчик, пойди, вот подумай еще годик над тем, как тебе нужно принять крещение». Они успешно про это забыли и отправили его успешно ждать этот год. Но через год они к нему не вернулись. Он уже сам по настойчивости своей подошел и попросил его крестить снова. И только тогда его крестили. Но вы знаете, многие не возвращаются через год. И на протяжении этого года ко многим не подходят и не спрашивают: а ты думаешь о том, чтобы креститься? И взрослые не фиксируют вот это детское желание быть с Богом, быть в церкви, служить Богу. А вы знаете, когда подходит ребенок и говорит: а я хочу, и что-то говорит, что я хочу служить Богу, ведь это то, за что можно зацепиться. Можно сейчас брать, снимать на камеру и потом отправлять ребенку, когда он не захочет. Говорит: слушай, ну ты же обещал. Ты же говорил, что ты хочешь. За это можно и нужно держаться. Нужно это поддерживать, нужно это развивать. Нужно говорить: а для того, чтобы ты вот сделал то, что ты хочешь, вот когда ты был в лагере, ты вернулся, помнишь, и тогда сказал, что ты хочешь служить Богу, что ты будешь и так далее. Нужно это поддерживать и развивать. Нужно этим заниматься. В Библии сказано, 1 Фессалоникийцам 5 глава 19 стих: «Духа не угашайте». Нужно не просто, да, не отшить ребенка. Нужно поддерживать это горение огня в сердце ребенка. Потому что никто не знает, когда этот огонек загорается. Нужно направлять и зажигать детей. Работа с детьми, молодежью и подростками – это важнейшая работа в церкви. Но вы знаете, ко мне, опять же, как служителю, регулярно приходят люди и жалуются на молодежных служителей. Дима знает, Рома знает. Да, многие знают. И на преподавателей воскресной школы жалуются, на директоров воскресной школы жалуются. И, вы знаете, тут не только члены церкви атакуют, тут и дьявол атакует лидеров служения, преподавателей и так далее. Многие выгорают, устают, и это тяжело. Друзья, нужно поддерживать, нужно благословлять преподавателей воскресной школы. Нужно поддерживать, нужно благословлять тех, кто занимается подростками, тех, кто занимается молодежью. Это очень тяжело. Если вы можете, поддерживайте, благословляйте. Найдите подростка, молодого человека, ребенка, к которому вы можете подойти и что-то сказать доброе, чтобы направить человека ко Христу, чтобы поддержать вот этот огонек. Это очень важно. И возвращаясь к теме фараона и выхода из Египта, дети в итоге успешно выходят из Египта. И как раз именно помните, что дети дошли до земли обетованной. Взрослые, те самые, которые роптали, которые не верили, что они выйдут, не верили, что они дойдут, они не дошли, они погибли в Египте, а дети дошли. Но вы знаете, во Второзаконии мы читаем: Бог заповедал израильскому народу. Второзаконие, 32 глава, 45-46 стихи мы читаем. «Когда Моисей изрек эти слова всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые объявил я вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». Но, как мы знаем, чем в итоге оборачивается, когда народ израильский приходит, что происходит буквально совсем скоро, о чем повествует нам книга Судей. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Друзья, поэтому важно не просто вывести детей из Египта, важно действительно передать им вот эту любовь к Богу. Важно им рассказать о тех великих делах, которые Бог сделал в вашей жизни. Потому что если вы им это не передадите, то даже если они зайдут в землю обетованную, да, вот в этом смысле, да, окажутся в церкви, не факт, что они останутся в этой церкви. Поэтому это тоже ключевая мысль. Мы в ответе не просто в том, чтобы дети вышли из Египта, а мы в ответе за то, чтобы дети исследовали за Христом. И последнее, что я сегодня хотел сказать, мы как церковь в ответе в целом за культуру и воспитание детей. С чего начинается книга «Исход»? Кто помнит? С чего начинается история противостояния фараона и израильского народа? Детки, кто помнит? Ведь история начинается не с Моисея, а еще до Моисея, даже, наверное, до рождения Моисея. И Исход, первая глава, буквально с первых стихов книги Исход мы читаем. «Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из которых имя одной Шифра, а другой Фо, и сказал им, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет». И 22 стих, тогда, когда вот не сработал этот вот ход с этими повивальными бабками, фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». И вы знаете, на самом деле, с самого начала этот духовный фараон борется с рождением детей. Борется с институтом семьи. Чтобы не было семей. Чтобы не рождались дети. Чтобы не росли дети. И эта борьба не закончилась даже через 3,5 тысячи лет с того времени. Как и ранее я уже говорил, несколько воскресений назад, по данным Росстата, за этот год, за январь-март, в России было зарегистрировано 145 тысяч браков при 160 тысячах разводов. И вы знаете, в этой статистике нет еще статистики абортов, нет статистики семей, которые состояли в гражданском браке и распались. Нет статистики детской подростковой смертности по разным причинам. Нет статистики по тому, сколько людей там изменили свой пол и, соответственно, не создали брак и не создают нормальной семьи. Здесь нет статистики по семьям, которые исповедуют идеологию child-free и не хотят заводить детей и так далее. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с этими цифрами, я ужасаюсь. Насколько сильно дьявол поразил человечество. Насколько дьявол борется вообще с людьми, с человечеством. Насколько дьявол хочет, чтобы люди погибали. Насколько он хочет уничтожить человечество любыми доступными способами. Он хочет уничтожить души людей, как и фараон 3,5 тысячи лет назад. Поэтому нужно помнить, что нам заповедовал Бог, когда Бог сотворил человека буквально в первых главах Библии. Бог благословил людей, дал им конкретные указания и сотворил Бог человека по образу своему. Это 1 глава, 27 стих. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землей, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Поэтому глубоко в христианской культуре по умолчанию, как вот знаете, такая вот аксиома, должна быть встроена культура жизни, культура семьи, культура рождения детей, культура создания брака, культура того, чтобы рождать и воспитывать детей. Все это культура любви, потому что Бог есть любовь. Поэтому, друзья, кто еще не в браке, стремитесь создать брак. Не просто если повезет, и я встречу вот девушку из романов, фильмов и так далее, вот тогда я создам брак. Или молодого человека на белом коне, на белом Мерседесе. Да? А если, без если, нужно стремиться создать брак. Стремиться к этому, потому что к этому в том числе нас сотворил Бог. Также те, кто в браке, стремитесь сохранить ваш брак. Это зачастую очень дорого стоит. Но боритесь за свой брак. У кого еще нет детей, стремитесь к тому, чтобы они появились. Молитесь об этом. У кого есть дети, не останавливайтесь на достигнутом. Воспитывайте детей. Воспитывайте детей в атмосфере настоящей Божьей любви. И проповедуйте эту семью, эту вот культуру семьи, культуру рождения детей, воспитания детей среди тех людей, которые вас окружают. Вы знаете, зачастую, выходя с детьми, всей семьей, можно сказать гораздо больше, чем проповедовать с кафедры. И это очень важно. Поэтому, друзья, мы в ответе за культуру создания семьи, созидания семьи и воспитания детей. И завершая свою проповедь, я хочу сказать, что, вы знаете, когда мы говорим о детях, что мы вспоминаем? Мы вспоминаем отрывки «Дети, будьте послушны родителям», да, Ефесянам 6 глава 1 стих, из Колоссянам отрывок, который мы учим и так далее. Мы вспоминаем одну из 10 заповедей «Почитай отца своего и мать твою», да. Но мы часто не замечаем, что дети были в Библии на протяжении всего повествования библейского. Дети были с самого начала и до самого конца. И дьявол с самого начала и до самого конца борется с этим, потому что в этом жизнь. Потому что это определенный принцип, который Бог заложил в человечество, в людей. Принцип, который прославляет Бога, который прославляет Божью любовь. И дети всегда незримо присутствовали рядом на протяжении всей Библии. Даже сам Иисус Христос, если вы помните, Он появился в этом мире ребенком. Неспроста Иисус Христос появился ребенком. И дьявол в том числе боролся с Иисусом Христом, как с ребенком. Помните, его хотели уничтожить. Поэтому, друзья, это очень важный момент, который всегда нужно помнить, о котором нужно себе напоминать. Поэтому нужно детей выводить из этого Египта, чтобы дети были, чтобы дети выходили из этого Египта, чтобы дети были с церковью, чтобы дети не просто вышли из этого Египта, вышли из этого мира, но чтобы они, находясь в церкви, не оставались в этом Египте, потому что сейчас телефоны и все остальное, оно есть и здесь. И важно, чтобы дети слышали, видели Слово Божье, чтобы дети видели и слышали Божье Слово дома, когда молимся перед едой, когда поем песни, когда празднуем дни рождения, когда, в принципе, подводим итоги недели, дня и так далее, когда ложимся спать, когда встаем и провожаем детей в школу, чтобы всегда действительно дети видели, что есть Бог. Дети, приводите ваших родителей в церковь. Если родители в воскресенье не идут в церковь, приводите их в церковь. Скажите, что папа, мама, сегодня нужно идти в церковь. Дети, напоминайте родителям, что нужно помолиться, поблагодарить Бога за то, что Бог дает, за пищу, за все, что новое появляется, за новый телефон, за новую машину, за новую квартиру. Напоминайте родителям, что нужно поблагодарить за прошедший день, за то, что можно сейчас пойти в школу. Завтра утром попросите родителей помолиться, чтобы Бог благословил ваш путь в школу и в целом ваш учебный год. За преподавателей, за директоров школ, за преподавателей разных кружков, музыкальных школ, школ искусств и так далее. Напоминайте, детки, вашим родителям. Это тоже очень важно. И пусть в наших семьях и в нашей церкви дети будут рядом. Рядом с нами, когда мы следуем за Христом, и рядом с Богом. Благослови вас, Господь.